Итак, Господь – покровитель мистиков. И это все знали. И сам Господь так пример даже подавал. И есть такие 12 махаджан, вот Джанаки был такой, один из 12 махаджан, отец Ситы. Ну, как сказать, приемный отец Ситы, ее же нашли там на пашне. Там была такая интересная история, что земля потрескалась, сухая, дождей нету. И, ну, а раньше, если дождей нету, то есть, значит, что-то царь неправильный. И вот этот Джанаки говорит, а я буду делать так, как будто тут все будет урожай. И начал пахать потрескавшуюся землю сам. Взял плуг и начал пахать. И вот так они наткнулись на эту ситу. Нашли ящичек, коробочку, достали там сито. Вот. Всю жизнь мечтал о сыне. Сына так и не было, но вот зато эта дочка, она стала как женой Бога, да, получается, сита. Вот. Я хочу акцентировать внимание на том, что ты делаешь, оно не получается, а ты все равно делаешь. Ты не ждешь, когда эта муза придет, как вот это так, Джек Лондон, да? Так, по-моему. Так вот этот, то есть смотрите, этот способ в Шримад Бхагаватам описывается. Ты пашешь землю, кого-то будет урожай. Ничего не предвещает. Потому что, ну вот он был мистик. Он знал, что надо так делать. Итак, мы должны, когда ничего не предвещает, но мы делаем, как будто это исполнится, тогда оно будет. Почему? Потому что в Шри Шопанишат написано, Господь исполняет с незапамятных времен желания кого?
Каждого.
Да. Просто желание царя, какое желание царя? Чтобы страна процветала. А ты хоть, ну, твое желание, пускай оно касается только тебя, и это будет прекрасно жить. Ты, ну, минимум, ты никому не будешь мешать, никому не будешь в обузу. И будешь счастлив, и радовать своим видом. Ну, чуть-чуть, ну, так не бывает, что вот я только сам для себя и все. Хоть немножко, но у тебя будет, и ты будешь что-то делиться. И вот этот минимум как? Делай так, как будто у тебя уже оно есть. Как будто у тебя уже есть. Ну, ладно, там Махарадж Парикшит, у него была ситуация, он был самый из 12 махаджан. И там была ситуация, знаете, когда, вот когда мы говорим, Шрила Прабхупада пишет, что нами сейчас управляют ракшасы, то есть людоеды. Раньше ракшасы были, знаете, в лесах. Это была Трета-юга, это не Парикшит, я извиняюсь, этот Махарадж Джанаки, вот этот вот отец Сита, да? А в лесах, в лес нельзя было зайти. В лесах кишели ракшасы, людоеды и оборотни. Вот. Ну, там был договор, что туда, не это... И они существовали, и чем они там питались, ну непонятно, чем они питались, но во всяком случае людей не трогали. И люди нормально вот жили. И даже если что-то не урожай, делалось такое, вот, такое действие, все опять получалось. Ну а в наше время вроде бы нами управляют не вот эти махараджи, да, нами змеи управляют. Что делать? Есть интересная такая история, мне рассказали. Про человека, который был в тюрьме, и он в тюрьме стал процветать. Можете себе представить, как в тюрьме можно процветать? Как он попал в тюрьму, ему дали 12 лет, потому что он угнал машину. Причем угнал у соседа по пьяному делу, припарковал у себя прямо дома, или с соседом у него были что-то, но ему дали 9 лет. Ему не дали на полную катушку. Ну, это много, да. Соседу, что не мог договориться. Но неважно, как он попал, это их дело. Его звали Вася. Кстати, хорошее имя. Вася означает царственный, да. Вот. И если и он, и знаете, вот зона, да, зона. И он посмотрел, так, 9 лет мне тут от звонка до звонка трубить. Ну, надо как-то устраиваться. Что надо устраиваться? Вот что я могу сделать? Вопрос, что я могу сделать? Знаете, что он начал делать? Он начал стирать. Просто стирать одежду. Знаете, вот у нас сейчас стиральная машинка, да? Она так пахнет там что-то. Ее, кстати, прозвали на зоне Вася Индезит. Вот. Но он без всяких индезитов, ему какое-то там мыло хозяйственное, самое такое примитивное. И он говорит, ребята, я вот хочу стирать. И он начал стирать, ну, как положено стирать, чтобы оно там проветрило, просто Потом он приобрел утюг. Он начал еще гладить. Вы знаете, весь брак к нему. Потому что, я же еще раз говорю, посвящение. Посвящение. Мы должны принять посвящение от Бога. Он должен осветить нас путь. Осветить. И мы должны делать. И мы должны стать профессионалами. И у нас вот все дороги там открыты. Вот даже сейчас, даже не Советский Союз. Ну что ты можешь делать? А что ты можешь делать в тюрьме? И вот я хочу, чтобы этот Вася Индезит вас воодушевил. Он взял, начал стирать. Он посмотрел, где вот эта, так сказать, ниша. Все как-то стирали, сам все. Но понимаете, профессионал постирает и погладит так, как ты, только за собой же так ты не сделаешь. Ой, надо, кстати, включить. Где эта штука?
Вон черная,
ага, вот это вот. Надо.
Так, а вы скажите, а он начал всем стирать, да?
Нет, не всем. Он не брал за грудки, да, я тебе постираю. Он говорит, я могу. Ну, что-то за это, я не знаю, сигарет он брал за это. Что-то, конечно, брал, да. Потому что процветание, так. И он начал это делать. Мы должны стать профи. Профи ведь всегда востребован. Вот, ну, вот, если у тебя среднее образование, ты непонятно кто, ты приходишь, а тебя спрашивают, а стаж работы? То есть ты это должен делать долго, долго. Потому что, знаете, сама выучка, сама диплом ничего не значит. Ничего не значит. Ну вот, кончишь ты какой-то техникум, какой-то институт, но если у тебя не будет практики, это скоро, ну, у тебя знание просто уйдет. Просто уйдет. Но даже если у тебя не будет образования, а будет одна практика, то все равно ты можешь вот, ну, как-то вот пригодиться. Есть такие, я знаю, которые механики. И вот он такой механик, вот от Бога говорит. Почему от Бога? Потому что он к нему ныряет постоянно, он думает над этим, он над этим, он посвящает себя этому. Если я посвящаю себя этому, если ему это тянет, к нему даже подгоняют Рено. Вот Рено, французская машина, он никогда он не знает, у него нет документации. И он раз-раз, и он начинает понимать. И он чинит это Рено, понимаете? Вот я вот столкнулся с таким. А приходишь там в сервис, там они учат, они знают только от всех до всех и дальше. Нет, это даже, понимаете, что такое посвящение? Посвящение это не за деньги, как дхарма. Вот я дхарму, вот зарабатываю там детям. Да нет, при чем тут дхарма? Дхарма тоже должна посвящение. Ты должен... Вот. И этот вот начал стирать, этот Вася Индезит, стирал. У него что-то появилось. И тогда с воли за небольшие деньги, за там подкуп охраны, охранников... Ему принесли стиральную машину. Стиральную машину. Знаете, не такая, которая кинула, она тебе все сделала. Такая старинная, круглая, там какая-то центрифуга вот эта крутится. Такая самая примитивная, там все-таки что-то надо. Он покупал порошки, неплохие, пахучие как порошки, там какие-то лотосы, какие вот, это в тюрьме не положено. Там вот мыло тебе хозяйственное, и хватит. Вот. Он себе отбил, но тоже ж надо договориться там с персоналом. Комната, сушилка. Потом он начал нанимать себе рабочих из этих самых, понимаете? У него стала стираться вся тюрьма. Там начальник тюрьмы такие глаза и говорит, ну давай, делай. Вот. И в общем, Вася жил себе, припеваете, Вася Индезит. Вот тюрьма, обычная тюрьма. Мы ж вроде не в тюрьме. Ну, в тюрьме такой, но все равно, сам принцип. И кто ему мог воспрепятствовать, если там ему никто не мог воспрепятствовать? Потому что если ты с Богом что-то делаешь, все. Господь внутри каждого командует всеми, говорит, все, его не трогайте. Те как-то ими или могут обходить, или как-то. Вот. В противном случае, если ты даже все правильно будешь делать, я сейчас зачитаю. Это уже рассказывала Марьяна, но я зачитаю. Если ты будешь очень правильный, как нам говорят, есть такая, если все время думать о последствиях, вообще шевелиться не надо. Вот, а если, а что это будет? А давай я буду, если буду шевелиться, то ну, там хотя бы уже точно буду знать. Вот я вот буду как шарик в желобе, вот так вот, и никуда ни вправо, ни влево. Но зато надежно. Как один товарищ говорит, вот... Знаете, если человек пробудет в тюрьме подряд более 20-25 лет, он не хочет на волю. Он ее боится. За 25 лет что-то меняется, он говорит, там все знакомо, все понятно, вот пайка, вот с этими как-то отношениями, а тут что-то надо делать. Во-первых, ну, то есть тюрьма, вот этот вот режим, постоянный режим, он просто искореняет талант. Он просто искореняет Бога, то есть всю инициативу. Инициативу. И вот доктор Папиус, «Черная и белая магия», пишет. Он пишет, что есть человек воли, который решает, о котором мы и говорили. И как Ницше говорит, сверхчеловек. Или как мы говорим, видите, разные совершенно как бы направления, но суть. Или там преданный. Или там. Вот. И вот он говорит, последним типом импульсивного человека является рассудочный автомат. То есть есть человек, ну, на них этих, ну, на инстинктах, на импульсах. Вот импульс дали, делает, другой импульс дали. Не дали импульс сверху, ничего не делает. Вот. Рассудочный автомат. И вот именно этот рассудочный автомат религии считают за чистый преданный. Может задаться вопрос, но как может проявиться рассудок вне бессмертного духа? Но для разъяснения его я сошлюсь на сочинение по гипнотизму и психиатрии. Сам же буду продолжать рассмотрение этого крайне важного типа. Представитель этого интеллектуального типа не пьет, потому что это не принято в конторе, где он служит. Он не увлекается женщинами, рано женится и ведет правильную жизнь. Он рассудителен, уравновешен, и все-таки это не человек, это машина. И мы, это вот очень наша даже тема, мы, в общем, наша фантазия, фэнтези, фантастика не работает, если мы не фантазируем и не делаем нашу жизнь фантастической, она будет обыкновенной. Обыкновенная жизнь – это жизнь машины, где все просчитано, где есть программа. Как стиральная машина, как строительная машина, как религиозная машина. Так покрутил, закрыл, все хорошо, просад, попели, спать легли. Все. Или вообще, а буддисты вообще молодцы, им даже петь не надо. У них молитвенные барабаны так закрутил. И типа за тебя там все это, да, вообще нормально. Ага. Флажки колышут, а потом... И флажки, да, повесил флажки, они колышутся, ветер, то есть их треплет, и значит молитва происходит. Вообще нормально, да? Вот, это. Итак, представитель этого интеллектуального типа так не пьет. Рассудитель равновешен, но все-таки это не человек, это машина. Его чувство еле коснулось спящего инстинкта. В нем более развился, тут немножко расплылось, да, ну ладно. Его чувство еле коснулось спящего инстинкта. Немногим более развился он на почве сентиментальности, но все же его существо целиком сосредоточилось в сфере интеллектуальной. Резонерство заменяет для него любовь. Вы знаете, что такое резонерство? Резонанс. Резонанс, когда солдаты по мосту, и резонанс, он вот если, вот, ну, это физика твердого тела, вот если такая синусоида плюс такая синусоида, и они совпадают полностью, то будет не в два раза больше, будет больше. Называется сейчас там синергия и все такое. Это еще раз говорит о том, что у нас мир такой, знаете, не просто плюс-минус не складывается и даже не умножается, он волшебный. Потому что, как были такие прочеты, и когда они там много тысяч лет там под водой медитировали, Господь пришел и говорит, ну, раз вы не разругались за столько лет, вот давайте все мы, не за то, что они аскезы делали, а что они не разругались. Вот это резонанс. Резонанс это я забираю марки, он собирает марки. Когда мы вместе, во-первых, есть с кем поделиться, да? Родственная душа. А у меня такая. Ох, как интересно. Мы друг другу добра желаем. Ну, если не зла, но все равно резонанс, да? И у нас получается, как солдаты по мосту, могут и обрушить. А если не в попад, и если вот мы не в попад, там славим там Господа, да вообще до Господа не доходит. Это вот между нами вот такое. Вот, как в хоре, каждый, кто в лес, кто по дрова. Синхронизация наступает. Это резонерство. И когда резонерство, вот Хари Кришна поем вместе, это резонерство. Не надо думать, не надо принимать это за любовь и за трансцендентализм. Это хорошая вещь. Это наши энергетики складываются. Хороший киртан, говорят, начинается через 3 часа, когда люди не спиваются, а спиваются. Да. То есть они, это, ну, на это надо время для резонанса. Поэтому именно посвященный человек каждый день начинает с Богом резонировать. Он просто раз и включается. И который хороший киртанист, он раз и сразу включается. Его не надо там, чтобы они спивались там. Ну, в смысле, я понимаю, о чем. Вот. И вот любовь – это резонанс с Господом, а резонерство – вот это резонанс друг с другом. Ну, похожие предназначения. Но абсолютно похожих предназначений не бывает все равно. И рано или поздно они надо понимать, все меняется, и это предназначение куда-то сдвигается. Ну, и однажды мы пошли. Вот люди… Мы однажды пересекаемся на каком-то перекрестке. Мне надо туда, а этому в другой гастроном. Мы пересеклись, и некоторое время по тротуару идем рядом. И мы резонируем, можем о чем-то поговорить. Вот так вот люди вот так вот иногда сходятся и считаются, вот все там навеки, все такое. Нет, потом предназначение может разойтись. Это говорится о каких предназначениях? Когда люди пока для себя. Но когда для Бога предназначение, там другой момент, вообще этого не будем касаться. Там называется любовь. Любовь не проходит. Резонанс проходит. Любовь не проходит. Почему любовь не проходит? Она что, не меняется, как вот такая синусоида? Не, она меняется. Но любовь самоподстраивающая, она все время меняется. Это не схема, это не система, это не синусоида по какой-то формуле. Любовь сегодня такая, завтра такая, и мне комфортно всегда. Любовь вписывается, как вода, как жидкость, в любой сосуд. В любое предназначение. И когда двое любят друг друга, а они не резонируют, как марки собирают вместе, они делают вдвоем совершенно другое, что и этому не надо, и ну, раньше не делал это, они меняются оба. Любовь меняет. Любовь между друг другом. И еще хочу сказать, очень многие, так сказать, штатские вайшнавы, мне тут рассказывают, что любовь между мужчиной и женщиной это, и любовь к Богу – это разные вещи. Знаете, кому это выгодно? Это выгодно гомосексуалистам. И все. Любовь, она всегда любовь. Она или есть, или нет. Если мужчина и женщина, это гомосексуалистам выгодно. Алло. Любовь есть. Потому что любовь склеивает совершенно непохожие вещи. Это такой клей. А они похожие хотят складировать там в себе. Так что вот это забудьте. И я хочу сказать. Чинакья Пандит говорит, если змея заползла тебе в дом, должен ее убить. А вот где-то по лесу там лазит, это ее территория. Что ты вообще в лес поперся, да? Вот это она там может, ты там с ней поговорить и все. А если она к тебе в дом зашла, если она в твою жизнь заползла, эта змея какая-то дохлая, упарикшая-то там на шее была. И вот они везде сейчас. И жалеть их не надо. Ой, они оскорбят ли это мои слова, их слух. Чтобы вот вы не переживали, чтобы их оскорбляет мой слух, там аппаратки вот они придумали, да. Я вам расскажу их дела. Я просто расскажу дела, чтобы вы их не сильно жалели. Ну, с чего бы тут начать? Я не знаю. У меня досье на них серьезное накопилось. У меня к ним вопросы, понимаете? Гомосексуалистам вопросы, понимаете? Потому что демон это гомосексуалист, это те змеи в человеческом облике. Ну, например, наш замечательный Радханатх с вами. Вот. Он же почему благословляет этих гомиков? Потому что их уже много. Значит, их уже много. И просто расскажу, насколько это вот они уже поместили в себя. Это пишет Александр Кукелька. Это я у него взял там со стенки. Читана Чайвата – это браман, гомосексуалист, ученик Джаяпатаки с вами. Он проводил вивахаяги. Вивахаяги – это жениться. Вот, да. Костер – это искон, понимаете? Искон. А вивахаяги – я ему лично написал. То есть сведения не проверены. Я ему лично написал. И он ответил мне, что Радханат с вами дал даршан обоим геям и благословил их свадьбу. До свадьбы. Вот, пожалуйста. Вот. А потом я расскажу. Когда детей ведут на заклание, когда их режут на органы, сейчас такой бизнес развернулся вообще. И это делают гомосексуалисты, понимаете, чтобы вы их не сильно жалели, а то они обидятся, они же Богу там кланяются. Рамдас, которого Радханатха с вами называет в своей книге «Путешествие домой», прогремевший такой бестселлер, да, как у Брежнева «Малая земля», типа, да, чем-то пиариться надо, называет святым, открывал гомосексуальные дома. Не публичные дома, а гомосексуальные дома. Понимаете? Эксклюзив.
Приватные.
Эксклюзив дома. И был сексуальным извращенцем. Есть видео, где он сам рассказывает свой опыт извращенца. Я что хочу сказать. Вот этот товарищ Сталин, который явил чудо, которое не вписывалось в этот римский клуб, он однажды сказал, товарищ Сталин, что образование – это оружие, эффект которого зависит от того, кто его держит в своих руках, кого этим оружием может ударить. Понимаете, образование – это оружие, и образование в их руках. Поэтому нам надо образовываться вот не вот этим образованием. Итак, я продолжаю. Речь на вот этой Содом-свадьбе. Эта речь тоже опубликована. Причем там лайк, видимо, уже невидимо, эти преданные понаставили. Ну, в смысле, преданные. Кому они преданные? Вот. Давая обязательства друг другу на всю оставшуюся жизнь и делясь очень значительным событием в вашей жизни. Это Браман рассказывает. Ну, как батюшка благословляет, да? А событием в вашей жизни – со всем остальным миром вы оба не только создали историю в мире Хари Кришна, но и стали примером многих гей-преданных Кришны. Чтобы следовать за вами и находить смысл в моногамных отношениях, центром которых является служение Кришне. Спасибо вам обоим за вдохновение и что позволили мне быть частью в создании этой великой истории с вами обоими. Я никогда не забуду вашей сказочной свадьбы. Ну, реально сказка, да?
Это позор джунглям вообще.
Это писал Браман, сейчас скажу, Рамдас. Нет, не Рамдас, подожди. Четана Чьявата. Да можете посмотреть.
Ученик
Калонта. Не, ну Браман исконовский. Вопросы. Вопросы. То есть искон сатанизирован и... Сатанизирован изначально, но он, что это вылазит на змеи, вылазит. Змея, пробравшаяся в твой дом, ее должно убить. Ну, кто-то скажет, ну ладно, ну Папа Римский разрешил, а что и нам отставать, да? От мирового религиозного лидера, да? Вот он и этот благословляет, так это же хороший человек, Радханат с вами, вообще община у него такая крутая там. Вот. А вот пишет... А, да, и 33 педика уже отметились, лайки поставили, это им нравится. Mm-hmm. Вот. Или вот Канада, Онтарио, гомосексуалисты находятся в Совете ИСКОН уже. Да, то есть тоже открыто. Пишет нам Татьяна, это на наш сайт. Уважаемый Вайшнав, откройте зелененькую Бхагавад-гиту. То есть она нормальная, но там картинки, обратите внимание, это по 72-го, по-моему, года. Посмотрите, кто к нам закрался, откройте картинки, полюбуйтесь, какой... Распальцовской Вишну держит чакру в правой руке. Вот это да. Какие еще? Вот так он держит чакру. Все сатанисты мира, они вот на собраниях, вот это, вот такие вот, вот все, Рейганы там, вот это, да. Папа Римский, Радханатхи вот эти, они показывают, что всем понятно. Теперь уже Кришна держит, раньше он держал так флейту как-то. Теперь он держит так флейту Кришна. Это делаются такие мурти. И вот это... Я об этом говорил. Наверное, вот это... Спасибо Татьяне, да? Татьяна, да? Кто? Татьяна, что она напомнила. Что их не надо жалеть. Не надо жалеть. Какие еще доказательства нужны? Да это сатанинская организация. И даже не стесняются. Я в шоке. А в синенькой книге вообще уже нет ни Параматмы, ни Вишну, не удостоились. Вот пишет письмо. То есть все уже начинают прозревать, понимать немножко. Но, и что я хочу сказать. Уйдем с этой организации. Да нет, гнать их с этой организации надо. Это наша организация, в конце-то концов. Это организация Прабхупады, причем тут змеи вот эти вот, драконы. И чтобы вы окончательно их не жалели, это для чего я говорю? Потому что я дальше буду говорить. Потому что когда тебе лично Бог скажет, что надо делать, ты наткнешься на какой-то закон, и он такой голубенький, такой, а вот толерантно, а вот закон, не надо жалеть, не надо жалеть. Потому что ты думаешь, они хотят жить сами по себе? Нет, они хотят жить за твой счет. За свой счет. Я еще раз. Вот это красное, то, что ты себе нафантазируешь жизнь, это факт. Это то, что твоя жизнь за твой счет, за счет Бога. Но если ты послушаешь их, послушаешь, ты должен видеть это, видеть. Если их послушаешь, то это будет ужасный факт, фильм ужасов, но уже за твой счет. Это просто и надо для питания. Так заготавливается мясо. Вот еще, почему их не надо жалеть? Потому что там, где гомосексуализм, то нет детей. Там, где гомосексуализм, там сатанизм. Там обязательно жертвоприношение сатанистское. Это дитя надо заколоть, кровь выпить. Это педофилия обязательно. А вот вам статистика. То есть, кто легально пропагандирует вот это вот, вот то, что я сейчас зачитаю, он в этом замешан. И Радханат в этом замешан. Кто их покрывает, в этом замешан. Понимаете? И поэтому никакой жалости нет. Как есть одно такое выражение. Вот. Иной так способен оскотиниться, что страшно пожелать ему здоровья. Вот они уже оскотинились. Итак, вот это закон против детских жертвоприношений. Или почему беснуются в США. Беснуются, очень правильное слово. Я не все, тут очень много страниц, и просто ужасно, как насилуют детей, как конкретных случаев там много. Я просто общую информацию зачитаю, статистическую. Сегодня так называемое усыновление русских детей превращено на Западе в сверхдоходный бизнес с ежегодным оборотом более 10 миллиардов долларов. Сейчас, минутку. Сейчас об этом прочитаем. При этом усыновление все теснее, в кавычках, срастается с уголовным миром, стремящихся к наживе любой ценой. Детей часто продают именно так, не интересуясь их дальнейшей судьбой. Я буду пропускать большие куски. Бум усыновления русских детей иностранцам пришелся на середину 90-х годов. В те времена в России в среднем ежегодно вывозилось более 11 тысяч младенцев в год. Большинство нелегально. Только в США по далеко не полным данным вывезено свыше 59 тысяч русских малышей. Сегодня, даже если исходить из самых радханатхи, вспоминайте, радханатхи, вот эта толерантность, вот это, вот оно к чему идет. И твой ребенок вообще не застрахован. Я знаете, что хочу сказать? Если ты толерантно относишься к нечисти, то есть ты ее поддерживаешь, к тебе-то и придут. Закон, знаете, что от нас скрывают? Если ты не согласишься, с тобой ничего не будет. Но если ты согласишься, к тебе и придут. Если ты согласишься, так это не ко мне, завтра придут к тебе. Ты согласился, подписал документы. Ты просто в голове, надо понимать, что это машина. И есть фантастическая машина, которая делает будущее. И делаешь ты будущее не кому-то, ты делаешь ее себе. Ты делаешь это от себе мир, в котором ты будешь участник. Понимаете? Толерантные. Преданные, да? Так. Выведено свыше 59 тысяч русских малышей. Сегодня, даже если исходить из самых оптимистической статистики Следственного комитета Российской Федерации, то в стране пропадает в среднем 15 тысяч детей в год, иначе говоря, это всего сегодняшняя вот статья, это вот то, что там они написали, что там. Иначе говоря, 41 ребенок в день. Неофициальная статистика фондов и общественных организаций, занимающихся этой проблематикой, в 1,5-2 раза выше. При этом Россия занимает 4 место по количеству детей, выданных за рубеж, уступая лишь Афганистану, Ираку и Польше. За нас статистика вообще не ведется. Это понятно. Зачем иностранцам русские дети? Для разных целей. Для Запада ребенок, растущий у родителей государство ничего не дает. Зато, как только его изымают у родителей, сам он превращается в товар, приносящий существенную прибыль. Недаром муниципалитеты западных стран уже проводят целые тендеры по вопросу, куда распределять детей, изъятых у родителей. Выигрывают, как правило, частные фирмы и приюты. На кону огромные деньги, бюджетные дотации. А проще говоря, как говорит наша финансовая элита, мне все равно, что там люди будут делать, дайте мне право печатать деньги, я не буду делать то, что я захочу, то, что я буду проплачивать. Просто сделано такое финансовое положение, что детей выгодно покупать. То есть я, допустим, я, вот как говорят, не хочется на себе показывать, да? Вот я вот из этих извращенцев, да, вот мой друг, и вот нам надо купить. Для утех, и как только я покупаю, мне дают дотацию, и стране, в которой я, тоже дают дотацию. Те, кто печатают деньги. Это становится выгодно. Иногда я даже покупаю, потому что, ну, это просто деньги. Те, которые вывозят, перевозят, им тоже платят деньги. Чтобы активизировать этот процесс, достаточно туда влить деньги. И все оно пошло. Понимаете, как раз? И не в том-то дело, что как кто-то... Все делается деньгами. И вот, например, в Финляндии каждая приемная семья в месяц получает за опекаемого несовершеннолетнего 1800 евро. А город за каждого изъятого ребенка 2200 евро. Ну, этот же город. Неудивительно, что за прошедший год местные социальные службы в Финляндии забрали у родителей более 17 тысяч детей. Ну, просто деньги, да, это работа. Просто проплачивают работу. А в 2013-м финский парламент собирается принять закон, в соответствии с которым детей могут отбирать у родителей без суда на постоянной основе, чтобы потом передавать на усыновление. На постоянной. То есть это дело пущено на поток. У нормальных родителей просто захотелось, взяли и...
Чтобы передать другим.
Не, просто это товар, чтобы товар где-то надо насыщать, рынок, да? Угу. Это при том, что и сегодня решение об изъятии детей на срок от 3 месяцев и до 3 лет может быть принято финским соцработником единолично. Это просто вот я полицейский и все. И я не обязан ничего, просто вот я так решил. Не надо согласовывать нигде, то есть беспредел. А там, где это деньги, значит беспредел просто спонсируется. Даже на основании анонимного доноса. То есть дети не просто товар, а товар очень прибыльный. Причем, если ребенка травмирует, он как товар становится еще дороже. Помимо прочего, и потому, что в приемной семье тогда будет выделяться... И сразу помним, Барневарн, как уже въехала в Искон, как уже там рассказывают, как надо, если что-то, значит, стучите, пожалуйста, по этому телефону, что вот там на ребенка кричат, понимаете? Помимо прочего, помимо прочего и потому, что в приемной семье тогда будет выделяться еще больше средств за уходом за ним. К данному обстоятельству, крайне важному для понимания происходящего вокруг акта Магнитогорского на Западе, ну, не будем углубляться, есть два подхода, схожих бесчеловечностью, порой взаимосвязанных, но все же различающих, социально-медицинский и индивидуально-патологический, в определенном мире проливающий свет на причины издевательств и увечий детей в приемных семьях. Думаю, многие помнят недавний скандальный приговор Надежде Фратте Щегловской, обвиненной в вывозе обманным путем в Италию, якобы. Я для чего вот это долго говорю, что это не просто вот заметка, я специально говорю конкретные фамилии. Вот этих Радханатха, этих Вишвадакшинов, этих вот Фатте Щегловой, что вот это есть. Это есть, это конкретные личности, существующие не в Шримад-Бхагаватам, а здесь. более 1000 русских детей. По версии следствия, благодаря подкупленным судьям, областным чиновникам и директорам детских домов, получившим взятки от 150 тысяч долларов, в Италию отправлялись в возрасте дети до 3 лет. Следователи из Москвы, посетившие Апеннины с целью установления их дальнейших судеб, смогли найти следы только 5 малышей из более чем 1200.
Остальные?
А сейчас буду читать, конечно. Вы думаете, вот вам и ЛГБТ. Это кровавое ЛГБТ, это не просто воздушные шарики и радужные у них маечки такие, да? Нет, это вот к этому ведет. Это к этому ведет. Так, да и это, по мнению итальянских журналистов, было связано с целью усыпить бдительность правоохранительных органов. Это цитата. Что и это было как-то вот подставлено, потому что, ну, не успели куда-то отвезти, вот, ну вот, вот, пожалуйста, да. Пока российские следователи искали пропавших детей в Риме, в Неаполе и Генуе министр МВД Италии Роберто Морони, конкретно эти, сделал сенсационное заявление, что исчезнувшие 1200 малышей из России попали в частные клиники по пересадке органов. Малолетние иммигранты оказываются золотым дном для торговцев живым товаром, которые продают их органы, заявил Морони на ежегодной ассамблее ЮНИСФЕР в Риме. Мы имеем основания говорить о торговле детскими органами, и признаки торговли уже обнаружены в Италии. Заодно министр огласил страшные цифры. С 1974 по 2008 год в Италии бесследно исчезло 9802 несовершеннолетних, 8080 из которых иностранцы. По его сведениям, сегодня в Италии еженедельно пропадают 8 детей. Эти невидимые дети проезжают из далеких стран, исчезают в никуда, утверждает газета «Ла Стампа». Например, с острова Лампедуза, Сицилия, где расположены приемные пункты для нелегальных иммигрантов, в 2009 году из 1300-200 детей исчезли более 400. Ну и вот я заканчиваю. Связь исчезновения огромного количества детей из России с поиском органов для трансплантации подтверждает заместитель начальника ГУР МВД Российской Федерации Алексей Савин. То есть все уже это знают. Информация открытая. И это не просто продолжается, а наращивается. Про ЛГБТ все знают. И все понимают, что это садомия к религии отношения не может иметь. И все знают, что эти люди уже возглавляют религию. И молчат. Молчат, понимаете, творчество это всегда идти к сопротивлению. Творчество не может быть вот, а ну не мешайте мне творить. Нет, творчество состоит в том, чтобы выйти из этой реальности. Любое творчество, ты вот винтик другой, с другой резьбой изобрел, и уже все должно меняться. Этот винтик влияет. Если он не влияет, значит зря ты его изобретал. Так и это. И поэтому мы спокойно будем медитировать, а эта политика, они в ад хотят, пускай идут. Нет, а ты тоже с ними идешь. Вот. Связь исчезнула, Алексей Савин. Трансплантация стала отраслью медицины в конце 80-х, начале 90-х, породив индустрию снабжения донорскими органами и совпав по времени с началом масштабного вывоза русских детей на Запад. Нелегальные составляющие этого бизнеса приносят организации бешеные прибыли. Например, сердце на рынке органов стоит 160 тысяч, печень от 60 до 150 тысяч, поджелудочная 45 тысяч, почка 10 тысяч, крайняя плоть мальчика 20 тысяч долларов. Непонятно, зачем ему крайняя плоть. Не знаю. По имеющимся информациям, поставка органов в страны золотого, это Россия. Это Россия. Вот его крайняя плоть заинтересовала. Слушайте, это не смешно. По имеющейся информации, поставка органов страны золотого миллиарда контролируется преступной группировкой Западной Европы. И сотни русских малышей ежегодно, бесследно исчезают не только в одной Италии. Это лишь капля в море страшного бизнеса на крови. Один из ведущих криминологов планеты, глава подразделения ООН по борьбе с организованной преступностью, профессор Герхард Мюллер, который предложил социальный термин транснациональная организованная преступность, означающий преступные действия, нарушающие законы более чем одной страны, уже ввел в классификацию ООН, делящиеся все транснациональные преступления, на 17 групп. 13-й по счету термин «торговля человеческими органами». Итак, сегодня, несмотря на то, что донорские органы являются огромным дефицитом, к примеру, в США, где широко распространены пожертвования органов, обычный период ожидания органа для трансплантации составляет от 2 до 7 лет. В мире имеет место стремительный рост числа таких операций. К примеру, в США уже активно действует более 20 центров трансплантации, только печени. Только официально и только в одном 2002 году у них выполнено 4536 трансплантаций от мертвых доноров и 326 от живых. Статистика, просто живого. В небольшой Португалии с населением менее 10 миллионов человек ежегодно выполняется более 140 трансплантаций печени. Для сравнения, в 145-миллионной России с 90-х по 2002 год таких операций проведено всего 108. То есть, как это называется? Вот были раньше банановые республики, или как это? Сырьевые просто. Да, так вот, потому что эти данные сильно устаревшие за 2003 год, когда маховик был еще не сильно раскручен, и проводят они специально для людей, далеких от медицины, чтобы понимали, что на Западе ежегодно делают не единицы, а многие тысячи трансплантологических операций, в органах же нуждаются многие десятки и сотни тысяч больных. А спрос в мире чистогана и наживы неизбежно рождает и предложение. Сотни ежегодно исчезающих детей иностранцев и 1260 вывезенных из России детей за 8 лет в Италию – явление одного порядка. Ну, хватит вам, чтобы их не надо жалеть. Что это не просто он голубенький в обтяжку ходит там, понимаете? И не просто благословляет, ой, какая прекрасная свадьба. Это кровь. И это уничтожение именно вот этого региона, понимаете? На который, кстати, молится весь мир уже, потому что, говорит, дышать уже нечем. Все. А дальше там слезы мешают говорить, я не буду читать. Просто, очень, просто как. Что с детьми попадает, которые попадают не на органы, а к этим гомикам? Там вообще, ну... То есть нормальное существо человеческое с ребенком так сделать не может. Ну, сатанисты, одним словом. Вот так вот. Теперь. Вот еще. И дело в том, что именно Россия сейчас сопротивляется. Украина уже не сопротивляется, да, как-то проголосовали тут без нас, что вот они тут ходят. Вот. И славян вот травят как? Вот свежие, говорю, не Шримад Бхагаватам. Черниговская область получила 14 тысяч доз вакцинации. От кори, это после вот этих бумов, которые все рассказали, что только вред. И я удивляюсь, на сайт нам пишут некоторые личности, а как же там с чумой справились, а как же там с этой справились, как ее там, вот это, перке наделали, да, оспой справились. Ученые доказали, что не этим справились, а просто руки стали мыть хорошо, и по обычной правилам гигиены. Эта прививка только хуже делает, все ученые сказали. В 2 года 20 ученых было убито в разных странах, которые подняли голос о том, что прививки это что-то не то. А сейчас прививки используются для оскотинивания еще, для затваривания, такой опыт, ну, затваривания. Это у тебя генетика меняется, и потом ты хоть лоб расшиби у алтаря, лучше ты не становишься, потому что ты зверь генетически. И ты, вот не могу простить, и не сможешь простить, потому что под прививку. И вот, сейчас, пожалуйста, А для кого прививки, обратите внимание? Англосаксы продолжают травить славян. Черниговская область получила 14 доз вакцины от кори, простатита и краснухи. Это составляет 20% от необходимого. Будут вакцинировать детей, которым исполнилось 18 месяцев. Простатит, да. Это 20%. То есть идет еще запрос. До конца месяца ожидается поставка вакцин для профилактики туберкулеза и дифтерии. Вот о нас сильно беспокоится. Это медицина, про которую я стишок читал, что они к змеям относятся тоже. И недаром у них... Да, вот это вот. Красивый такой символ. Кстати, насчет будущего. Америка активно занимается будущим. Сегодня вот просто мы сегодня уже свалили вот это вот все, вот это хлам. Бояться их не надо, но и соглашаться с ними не надо. Не надо. То есть наше дело вот. Факты и фантазия. Вот мы должны это видеть и не слушать их. Вот такие мы должны быть. И забудьте, что вера через слышание. Кто вам сказал такую чушь? Гомосексуалисты вам сказали такую чушь. Вера – это видение. Почитайте внимательно Писание. Вера – это видение. Я вижу, никто больше другой. Я это вижу, визуализирую. Это в магии известно. Ой, магия – это не вайшнавизм. Такой же самый вайшнавизм. Вот. И дело в том, что в России был такой Игорь Бестужев, по-моему, я не помню. В общем, он организовал, по-моему, Игорь Бестужев, он организовал, не помню, как называется, институт футурологии, то есть в Советском Союзе уже был такой институт, где прогнозировали будущее. Но почему-то, когда Горбачёв и все вот эти дела пришли, его раз и расформировали. Мы не должны знать свое будущее. А не далее, как в прошлой лекции, я вам читал, что по прогнозу будущего на Украине только что расформировали. Нам не надо его прогнозировать, потому что мы составляем конкуренцию. Чему? Римскому клубу. Римский клуб, у них планы, чтобы нас не было. А как же я буду сам себя прогнозировать, чтобы меня не было, что ли, да? Вот. И это, вот тут даже даты. Партийная верхушка, заглянув в будущее, а какая была партийная верхушка? Горбачевская, да? Они уже члены Римского клуба, как мы читаем. А заглянув в будущее, сразу же запретила. И в США сразу подхватили идею, использовали футурологию. Кстати, со Вьетнамом, вы думаете, они просто так, американцы, вывели войска со Вьетнама? Нет, они просто проанализировали. Они точно знали дату, когда выводите с Вьетнама. Понимаете? То есть там очень все серьезно. Вот если сейчас выйдем, какие будут последствия, а вот если чуть позже выйдем, какие последствия. Потому что любое действие, оно обязательно аукнется на каких-то других сферах. И они вывели со Вьетнама точно в назначенный срок. А не потому, что вьетнамцы победили или Советский Союз передавил их. Нет. Они просто знали, когда надо выводить. Вот и все. Вот. И вообще вот это время было начало утечки мозгов. Как только в России запретили, в Союзе еще запретили вот эту футурологию, сказали плохо. И тогда стали говорить, знаете, есть фантазия разная, есть извращенная фантазия. Был такой, как же их называют, был такой стих, я и выучил его почему-то, нас заставляют учить по литературе. Не мечей и не мечей зовет взыскующие существ, сущел, и в новом грохоте мечей ему ответил будущел. Это вот хороший стих, нравится? Это непонятный? А там главное, понимаете, есть, это поэты-футуристы, будущее, футуристы. И вот они вот это будущее, и Пикассо начал чуть там глаз не на заднице рисовать, там вот это вот. То есть они извращенцы, понимаете? Настоящее будущее, я вижу все лучше, лучше, все меньше на мне вот этого звериного, что мы действительно вписываемся в природу. Ну, неужели это идиоту непонятно, что с технологиями в природу ты уже не впишешься? Любая технология, уже волны пошли какие-то, да. Уже железная дорога, уже кузнечиков надо там истребить, уже не впишешься, ну никак. Только чудом, фантастика. Есть фантастика техническая, которая сейчас в жизнь проводится. Есть фантастика вот такая, что с Богом. И вот эти футурологи, значит, а у них было главное, вообще даже не смысл, а придумывание новых слов. Ну, такое же самое ГМО. И вот только который стих я вам процитировал, это стих ихнего лидера. Это вот после революции сразу. Сразу после революции. Сейчас зачитаю. Зачитаю. Вот. Мне звонили. Женщина, молодая женщина, проблемы с месячными, ребенок не знаю, будет, не знаю. Нет, из Германии. Из Германии. А я ей говорю, поменьше ГМО надо жрать. Вот. А главное, у нее еще подруга, кровь с молоком, еще младше. То вообще уже, ну, все, ничего не капает давно. И это вот Германия. Она говорит, так вот эти азиаты ходят здесь и хоть бы что, и жрут то же самое. Я говорю, это не надо. То настоящие мужики и настоящие женщины. И поэтому они могут жрать, что попало еще. Потому что у них основа-то еще есть. Женская мужчина. Вот мужчина должен быть такой, а женщина никакая. Не, женщина очень сильное существо. Мужчина очень сильное существо. А если ты не мужчина и не женщина, ты очень слабое существо. Все, ты не просто деградируешь, ты умираешь, ты вымираешь. А тебе ГМО только помогает. А у веровавшего, кстати, он не травится, и ГМО в том числе. У веровавшего не в просад, потому что я светил, чуфыр-чуфыр тут и все. Нет, у веровавшего свою миссию, это, знаете, это мертвому припарка. Он, я говорил, Бхактивигьяна, сколько Хари Кришна штук раз повторил, толку с него, с этого. Что толку? Или Радханат с вами, а толку, если он обнимается с Обамой? Толку? Королева английская с удовольствием слушает Хари Кришна, людоедка. Да, людоедка, вот она и ест человеческое мясо, понимаете? Вот. Убивает сверхдушно детей. И Хари Кришна ей вообще не проблема, понимаете? Как Марьяна говорит, вот если что-то действительно тайная мантра, что она все пугается, так сказать, Хари Кришна, так ее запретили, вообще не проблема, да, запрещают другое, вот что запрещают, интересно, а что запрещает? А вот Параматма говорит, ой, не надо слушать, и Бхактивигьяна, Параматма, зачем вам, Господи, зачем вам Параматма, вот нам что за... Так, знаете, так, с пренебрежением. Оскорбление Духа Святого – это пренебрежение. Вот. То есть мусульмане там настоящие сильные люди. Да, понятно, их там используют, в глобальной политике, их силу, их мощь. А это просто сейчас стихия захватывает и уничтожает вот этих белых, ослабленных голубизной вот этот вот. Просто. Итак, футурология. Футурология – это наука о нашей жизни. Это не просто институт ФБР или где-то. Это наука нашей жизни. Наше будущее мы делаем сами, соглашаясь с Господом, с Его проектом. Прочитаю. Что такое футурология, греческий? Прогнозирование будущего. То есть оно и будет. Так, сейчас. И вот, кстати, фантастику читали все, да? И что нам было про советскую фантастику читали, да? Когда космические корабли бороздят просторы, да? Помните вот эту кинокомедию про Шурика? То есть об этом говорили, что ну вот-вот мы уже полетим там на Марс, на Венеру и все, почему там Гагарин уже полетел, уже спутники, все, вот-вот-вот, и мы уже полетели, и вот они, американцы, на Луне. И сейчас, а где сейчас полеты? Сейчас, по прогнозам, А сейчас, по прогнозам, мы должны, ну, как вот отсюда до Нью-Йорка прилететь, мы так, должен быть космический туризм сейчас, а его нет. А по прогнозам вот этих мобилок, и чтоб я вот со всеми вот так вот связывался, такого не должно быть, а оно есть. Как вы думаете, почему? Первое. Нас спланировано, закупорили на Земле, закупорили, чтобы мы никуда не выехали, не посмотрели, что там делается. И второе. Вот это мобильная связь, компьютеризация, причем это дешевое. Ведь мобилка стоит дороже, чем ее изготовление. Она стоит дороже. Но почему-то на это, чтобы мы покупили. Потому что компьютер, фейсбуки и все такое, мы сами на себя выкладываем досье. И организуется досье на каждого. И кто это делает? Мы сами делаем. Поэтому нате вам мобилки, нате вам вся информация, это очень удобно, но туда вам мы вас не пустим. То есть вот эти две вещи, которые то есть нормально этого не должно быть, но вот это ускорили, а то вообще закрыли. Это спланировано. Это спланировано. Но спланировано как? Технически. Технически тебя могут чем-то ограничить. Но тебя могут ограничить, если ты уповаешь на эту технику. А если ты уповаешь на чудо, ну есть же телепатия. Есть же телепатия, есть же какая-то сила мистическая. То есть тут тебе ограничить уже нельзя. Вот. Зачитаю, что будет, если рассудочный автомат, я начал читать, резонерство заменяет в нем любовь. Мы на этом остановились, помните, да? Резонерство заменяет любовь. Мы сейчас его заканчиваем все. Вычисление всяких пустяков служит для него музыкой. Денежные вопросы занимают главное место в его существовании. Его жизненный путь предоставляется ему увлекающим сияющими верстовыми столбами, на которых написано 300 рублей, 480 рублей, 600 и чин его превосходительства. Вся его жизнь протекает между 300 рублями и чином его превосходительства. А затем начинается давно ожидаемое блаженство, заблаговременно подсчитанное и взвешенное. Это райская раздача и прочие атрибуты. В некоторых случаях, когда подобный субъект остается холостым, умственная деятельность совершенно прекращается вместе с выходом в отставку. Инстинктивная сфера захватывает его все существо, и его карьера полностью без корыстия, почести и умственной лени заканчивается в старости совершенным отуплением. Я сейчас зачитал то, что делает с человеком религия. Религия. Дальше? Ну ладно. Итак, этот субъект представляет тип рассудочной машины, построенной государством для своих целей и весьма полезной для общества в его настоящем состоянии, так как способности, развитые в нем строгими учителями при посредстве строгих наказаний, принадлежит к наивысшим из доступных импульсивному человеку. Дедукция, анализ, сравнение и память. Но в физиологическом, особенно в магическом смысле, он является собой не человека, а просто счетную машину. Такое определение до того верно, что даже его лучшие развлечения, нередко переходящие в страсть, не вино и женщина, где нечего вычислять, а карточная игра. Диагноз. Это диагноз человечества. То есть есть магический смысл и есть счетная машина. Нас переходит в счетную машину. Мы смотрим, мы сравниваем. Что такое грех, что такое не грех. Не совесть нам подсказывает, нет. Сверка со Священным Писанием. Вот мое поведение, вот мои мотивы, вот написано. Сравниваю, не совпадает, значит грех совпадает. Я молодец. Ну это же может делать и калькулятор. Мы способны не сравнивать. Мы способны делать то, что вообще не с чем сравнить. В общем, сейчас мы займемся главным, прославлением Господа, наверное. Да, потому что это все ерунда. против прославления Господа. Но сначала я вам скажу, что прославление Господа должно заканчиваться фантастика. Если ты славишь, и никакой фантастики нету, значит, ты вообще, ну, ты просто счетно-вычислительной машиной перед алтарем побегала, вот так вот и все. Поела, попела и пошло вычислять дальше. Вот. Итак, я просто прочитаю из энциклопедии. Что такое фантастика? Это то, что это наша жизнь. Если жизнь не фантастична, значит, это не жизнь. Итак, греческая фантастика – это искусство воображения. Ты владеешь искусством жить. Или кто-то тебе слепил. Знаете, вот если я должен быть профессиональным деятелем искусства своей жизни. Профессиональным. Нет, мы закажем кому-то гороскопчик, да? Как-то у меня там с накшатрами. Вот. Когда мне что делать? Я ж не знаю. Искусство. Воображение. То есть ты должен где-то видеть. Вот там. Видеть. Иначе что-то положат сюда тебе. Дальше. Просто зачитываю. Фантастика – это творческий метод.
Что имеется в виду, непонятно.
Это возможность творить. Мы же творцы, мы же по образу и подобию. Это метод. Фантазировать – это метод. У тебя нет другого метода. Ты раз вот так вот и увидел. И все, и пошел делать, как будто оно уже есть. Как-то, как отец ситы, пашет землю, а там бесполезно, все, там все высохло, и дождя не предвидится. А он пашет. Творческий метод. Бах, потом дождь, потом все зазеленело. Творческий метод. Но ты должен видеть, пахать, не пахать, или то, что ты должен пахать? Пахтать у нас сейчас такое слово. Пахтать. Должен свой талант. Это там, где Бог у тебя еще жив. Знаешь, что такое твой талант? Если там живой Бог, и что-то еще шевелится. Все остальное – испуганная биомасса. И вот это вот надо, чтобы Бог раз-раз-раз и занял тебе все. Итак, творческий метод. Это не просто фантазия, творческий метод. Характеризуемый допущением необычайных, необычайностей. Еще прочитать? Это творческий метод, характеризуемый допущение, то есть вера, необычайного. Необычайно. Вот есть обычное, обычное, да? Обычно сказали, вот все. А это необычное. Я должен это допускать, то есть верить. Это еще не все. Это обычная формулировка, знаете, материалисты написали. Но это должно стать нашей жизнью. И это также нарушение границ реальности и принятых условностей. Так что жить, как не поле перейти, да, ты должен нарушать. Ты должен нарушать. И это еще, через запятую, магический реализм. Это пишет магический реализм. Это энциклопедия. Энциклопедия. Вот что такое фантастика. Фантастика. И это наша жизнь. Фантастическое допущение, опять же, пишут материалисты, это введение в произведение фактора, который не встречался и невозможен в материальном мире ранее. Переварили, да? То есть вот эта жизнь, и у тебя раз, что-то еще. Что-то еще. И это еще все меняет. Это все меняет. Оно заквашивает, у тебя раз сменилась жизнь. Не просто обои. Как только оно заквасило все это, жизнь переменилась, это значит время пришло что-то новое еще сделать. Только ты задержался немножко, все. Ну и Я немножко остановлюсь. Был какой-то фантастический рассказ, где два друга, они физики, шутили, и тот сказал: ты знаешь, а Ньютон, он собака, не просто какое-то вот яблоко ему упало, он алхимик, потому что если посчитали, сколько он тратил денег, у него не было столько денег, ни наследства, вообще непонятно. И у меня есть подозрение, что он это делал, он делал золото, что он был алхимик, он делал золото. Да нет, вот, и тот раз и доказывает. Вот Ньютон, и тот товарищ так задумался, и через неделю принес этому другу кусок золота. Тот говорит: да откуда? А тот его просто разыграл. Разыграл. Что-то не договорил, что-то преувеличил. А тот просто поверил, что это возможно. Он взял, изучил, где Ньютон жил, какие у него там какие-то, что у него было, какие технологии, что про него вообще пишут. Все это собрал до кучи, сложил особым образом и начал получать золото. Вот. Это также работает эффект, понимаете, он из чего угодно может получиться все, что угодно. Вот таков мир волшебный, из чего угодно, неопределенно вот из этого, а из этого, вот это уже, из чего угодно, вот таким особым образом сложится. И Господь может это реализовать. Или эффект плацебо, когда его, знаете, когда он получил распространение, он всегда был одному старику, у которого были там вот такие наросты на коленях и на всех суставах, такие вот эти хрящи вообще никуда, нужна была сложность, он колено вообще не гнется. Ему сказали: мы сейчас, понятно, что у вас денег нету, но мы сейчас на вас сделаем такую технологию, что она вообще миллионы стоит, мы там заменим вот это все, будет как у младенца колено вот так вот, будете аж подпрыгивать. И знаете, что ему сделали? Им просто надрезали шкурку. Тут, конечно, заморозили что-то, он ничего не чувствует. И дедок думает: ну, бесплатно, ладно. Все равно уже не ходит нога. Разрезали, зашили и ничего не трогали. И сказали: там выздоровление идет. Причем это были не гипнотизеры. И потом, когда просветили, эта коленка вообще действительно как у младенца. Он говорит: а вот вторая ходит, а можно бы ее тоже? Она еще нормальная. А мы сказали: дед, тебе вообще ничего не делали там. Представляете, дедок уверовал, ни Богу не молился, ничего. На что способно наше мышление? Уверовал. Нам надо уверовать в свою жизнь, не в коленку выздороветь. Вот это просто подлечиться и не скрипеть, ходить, это, знаете, маловато. Просто быть здоровым, маловато. Просто быть, надо быть нужным. Жить, это значит, около тебя меняется все. Вот мы кем должны быть. Могущество. Могущество. И оно у тебя есть. Откуда? От Бога. К нему вернемся. Еще раз прочитаю, потому что фантастика — это сегодняшняя тема, это жизнь не есть. Что такое фантастика? Это нестандартные условия, которые полнее и полнее раскрывают характер персонажей. Это написано о фантастической литературе. Когда у тебя получается фантастика, вот тогда твой характер раскрывается. А вот в этой вот в рутине, там-то что было-то замулячиться вообще, да? Еще, большая советская энциклопедия говорит, что такое фантастика. Фантастика, а мне вообще нравится, это диктат воображения над реальностью. Представляете? Фантастика — это диктат воображения над реальностью. Какие там вот эти вот змеи? Диктат. Они боятся жить, сами для себя боятся жить. А нас просто пугают. Еще вот. А вот есть фантасмагория. Есть фантастика, а есть извращенные фильмы ужасов, да? Всякие. Фантасмагория. Это где нет логического обоснования, нет здравого смысла. Это называется фантасмагория. Здравого, здорового смысла. Потому что, когда мы же по образу и подобию, мы же не тоже, не зло, мы для чего-то, чтобы всем облегчить, всем хорошо было. Это называется здоровье. А есть нездоровое. И оно не имеет ничего общего с фантастикой. Ну и, наверное, все. Я хочу про Бога. Про Бога, и на этом закончим. Вот про Бога. Первое. Бог большой. Он больше нас. Сколько ты его поместишь в себе, настолько у тебя такой большой Бог и будет. Настолько он будет могучий. Один и тот же Бог для одного делает столько, для одного чуть-чуть, для одного вообще ничего не может сделать. Почему ты его не пускаешь? У тебя это не помещается. Ты ему, а остальное вот это вот, как тварь дрожащая, да? Страх. Что пишет Бхагавад-гита? Бхагавад-гита пишет вот. До какой степени человек отдает себя мне, это называется посвящение таланту, перевожу. Соответственно, я награждаю его. Сколько ты, насколько у тебя посвящение, настолько у тебя такая жизнь. Если ты себя ничего не посвящаешь, а просто выживание, у тебя никакой жизни нету. Насколько ты посвящен, настолько ты нужен окружающим. Это посвящение. И это посвящение, это точно не зона комфорта. Это где материя и дух все время сопротивляются. Там всегда дуга горит высоковольтная. Вот. Каждый идет моим путем. Бхакты, это уже вырезано, я читаю то, что уже нету в новой Бхагавад-гите. Бхакты, здесь, как и в духовной обители, то есть все равно, что там, что здесь, общаются с Господом лично и лично служат Ему. Никому больше. Никому больше. Еще момент важный. Мы сейчас только о Боге уже говорим. Когда ты становишься вот этим вот фантазером, и начинается фактическая жизнь, жизнь именно, что происходит? Тогда для тебя материя это всего лишь тот пластилин, с которого ты что-то должен сделать. И материя начинает под твоими руками одухотворяться. И ты уже не брезгаешь, а это материя. Тогда ты сливаешься. Это не просто сознание Кришны. Смотрите, что пишет Прабхупада. Это самый конец комментария. Глава 4, текст 24. Материя, приведенная в соответствии с абсолютной истиной, восстанавливает свое духовное качество. Сознание Кришны есть процесс преобразования иллюзорного сознания. Где синее? Потерялось, ну и слава Богу, да? Где?
За
стулом. Тут где-то, да? Ну где она? Иллюзорное сознание потерялось. А, вот она, да, спасибо. Вот, иллюзорного сознания преобразования. В какое? Вот в этом. Да. Фантастика. Преобразование сознания в Брахман или Всевышнего. Всевышнего, а не во что-то. Твое сознание, вот это дурацкое дурнушество, жизнь Всевышнего. Тогда ум полностью погружен в сознание Кришны. Говорится, что он находится в самадхи, в трансе. И все, что делается в таком трансцендентном состоянии, называется яги или жертвоприношением Абсолюта. В этом состоянии духовное сознание вкладчик, вклад, потребление, исполнитель, руководящий исполнением и результат, и конечная цель сливается в одно в абсолюте. В этом стоит метод сознания Кришны. Кто к тебе подберется в таком состоянии? Кто к Богу может быть что-то вот это такое? Какая нечисть может от Бога что-то потребовать? Нет. Понимаете, какая сила? Кто такой Бог? Еще один момент про Бога. Нет, я уже некогда с этой... О, с Библии. Заканчиваю. С Библии. Просто про Бога. Он распростер небеса. Как тонкую ткань, раскинул их, как шатер на земле. Он обращает князей в ничто. Вот эти правители, мы там трепещим. Он обращает князей в ничто, делает им чем-то пустым, судьи земли. Едва они посажены, едва укоренился в земле ствол их, как только он вдохнул на них, и они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните? Говорил святый, ну Господь. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы. У него же никто не выбивает. И разве ты не знаешь? Это вот прямо к нам текст. Разве ты не знаешь? Но мы не знаем, похоже. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его неисследим? Он дает утомленному силу, а изнемогшему дает крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляются в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот жизнь. Вот жизнь. И вот еще. Понимаете, вот когда. Что это? Это Исаия. Исаия, конец 40 главы. 28-31. Исаия. Вот Бог. Да. А вот еще тут от Марка, да? Ну, нет, от Марка не будем читать. Не, можно прочитать там. Ну, там смысл, кто душу потеряет, тот это, кто как это, тварь дрожащая, потеряешь, ты уже потерял, ты уже связь потерял, все. Поэтому ты дрожишь. А вот еще. Вот когда вот я читаю такие тексты, такое ощущение, что пророк или Господь говорит, как, что ж вы такие бестолковые? Неужели вы не понимаете, что со мной уже все, и бояться-то некого? Вот, неужели вы такие бестолковые? Вот смотрите, это не могу найти. Это вот эти, кстати, Галаты считаются самыми бестолковыми из всей Библии. Галаты считаются самыми бестолковыми. Ну ладно, своими словами, не могу найти. Своими словами апостол Павел говорит, что ж вы, уверовавшие Христа, я своими словами я не могу, взяли и променяли вот это вот, эту жизнь на вот то, что вам там эти правила какие-то удобные сказали. Что ж вы променяли вот эту свободу на вот эту? Что ж вашу меру променяли? Что ж вы Христа променяли на вот непонятно что? Он говорит, вы что, вообще с ума поехали? Вы что? Ну, своими словами так. Там так не написано, но своими словами именно так. Вы что, с ума сошли? И вот мы не с ума ли сошли? Конечно, сошли с ума, что мы поддерживаем людей, которые вот едят наших детей. Вот тараканище пришел, а принесите, я их скушаю. И мы, да, сейчас скушаю. А это просто таракан. Все, я заканчиваю. Чем бы тут закончить таким интересным? Что если мы не согласимся? Ну ладно. Какой-то фразой такой. Что же такое, какую-то фразу? А вот. Про диктант. Где я вот тут? А. Фантастика — это диктат воображения над реальностью. Диктат. Диктат. А по-другому в Бхагавад-гите написано «радость от своего могущества». Это естественное состояние, не искусственное. Вот это все искусственное. Это у нас не выросло около уха. Вот эта мобилка не выросла. За нее надо деньги платить. Каждый день, не каждый день счет пополнять там и так далее. Да? И при этом нас отслеживают, где мы находимся, о чем мы говорим. Нормально? Ну все, на этом закончим, да?